В эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие», и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Эту передачу вы также можете смотреть на телеканале «Настоящее время». 2016 год в России, каким он был, если взглянуть на него через призму судебной практики? О приговорах, арестах и судебных процессах 2016 года, заметных и едва упомянутых в прессе, говорим сегодня с гостями студии «Радио Свобода», судебными журналистами Анастасией Михайловой из объединенной редакции РБК и Егором Сковородой из интернет-издания «Медиазона». Егор, благодаря текстовым трансляциям, которого на сайте «Медиазоны» можно в реальном времени следить за самыми важными судебными процессами, в 2016 году и сам угодил в историю, пока еще до суда не дошедшую. 9 марта 2016 года на микроавтобус комитета по предотвращению пыток, в котором ехали журналисты, и в том числе Егор, напали люди в масках. Дело происходило на административной границе Ингушетии и Чечни. Автобус сожгли, а водителей и всех пассажиров силой вытащили на обочину и избили палками. Расскажите, пожалуйста, как продолжается эта история? Я так понимаю, что она еще не закончилась, дело не передано в суд, но что известно о следствии, что известно о тех людях, которые нападали на журналистов и правозащитников?
Ну, я бы сказал, что примерно ничего. Эта история находится на стадии следствия, про которого, детали которого, в общем-то, неизвестны и не ясны. Периодически, то есть, все, по сути, все, всю информацию, которую мы получаем от следствия сейчас, как потерпевшие, да, у нас специальный статус, мы получаем бумажки о том, что срок следствия снова продлен еще на 2 месяца, еще на 2 месяца, еще на 2 месяца. Сейчас я уже не помню до какого, ну, то есть до конца января, по-моему, или на начало февраля, в общем, в каком-то духе. Больше особо никаких вестей от следователей мы не получаем. Ну, соответственно, звать, опознавать там этих людей, которых они там, может быть, установили, нас никто не торопится. Мы даже до конца не знаем, завершены ли все там экспертизы там по видео, назначали эти экспертизы по диктофонной записи, которую я делал. Но диктофон, по крайней мере, возвращать мне пока не торопится. Да? То есть я не думаю, что мы в следующем году сможем говорить про это дело, как дошедшее до суда, например. Но поскольку очевидно, что нападавшие как, так или иначе связаны с Чечнёй и уехали в Чечню, а из Чечни, как мы знаем, ну, по делу того же Немцова в данный момент выдачи нет, и дело ведут ингушские следователи, ингушский следственный комитет, и у них нет никакой возможности работать в Чечне, даже если предположить, что они добросовестно делают свою работу. Ну, то есть взялись они как-то, ну, как бы довольно тщательно, да, там, притормозилось ли это там через месяц после того, как мы уехали, неизвестно, да, то есть...
Ну, судя по тому, что вам приходит сообщение о продлении срока следствия, значит, притормозилось...
Ну, пару месяцев назад у меня адвокат там был, в СК, ему утверждали следователи, что они якобы каждый день до сих пор отчитываются о своей работе наверх. Но о чем они там отчитываются, неизвестно.
Ну, будем надеяться, что эта история получит свое продолжение уже в 2017 году и дойдет логичным образом до судебного завершения. Теперь немножко о Настиных личных делах, я не знаю, потому что мне кажется, что вот то дело, за которым вы наблюдали на протяжении всего года, с декабря 2015-го, наверное, оно вас поглотило целиком. Я имею в виду конфликт двух див, его так называют пользователи социальных сетей. Речь идет о конфликте между двумя московскими бизнес-вумен. Это Фатима Мисикова и Жанна Ким. У одной кафе «Элементс» в Москве, другая дизайнер. И вот, казалось бы, какой-то конфликт между двумя женщинами вырос в такую историю, которая заинтересовалась буквально вся страна. Да, расскажите нам немножко, пожалуйста, о том, что вы узнали за этот год об этом деле.
Мы проводили просто наши журналистские расследования. У нас вышло 2 больших текста на эту тему и куча новостей. Ну, действительно, очень-очень интересная ситуация была с самого начала, когда они были две подруги. Они были две подруги, и действительно есть запись всех тех разговоров. Мы изначально думали, что ну что такое произошло в кафе, что действительно повлекло аресты главного коронованного вора в законе, высокопоставленных следователей, что действительно произошло в кафе, и мы думали, может быть, там действительно было что-то другое. Может быть, они, ну не знаю, какие-нибудь другие дела решали. Нет, действительно, это был... У них были договоренности всего лишь
вот
в дизайне кафе.
Барыш.
Да. У них был дизайн, есть аудиозапись, она есть в одном из уголовных дел, потому что фигурантов очень много и разные. Есть высокопоставленные следователи, которых знают все, а есть, допустим, дело участкового, есть дело начальника уголовного криминального полиции ВД Пресня. И в этих делах действительно есть стенограмма записи, что произошло между Месиковой и Жанной Ким. И на протяжении нескольких часов они действительно обсуждали, за сколько Месикова покупала для Ким подушки, сколько было подушек, кто кому доплатил, кто кому не доплатил. И весь казус этой ситуации выразился в том, что отстаивать интересы Месиковой и ее денег приехал известный, как бы называют,
в криминальных кругах
итальянец, которого считают человеком Шакро. Это Кочаков.
Итальянец – это человек, прозвище.
Да, это прозвище, его фамилия Кочаков. Вот, и он считается человеком Шакро. А со стороны Ким она тоже стала искать какую-то поддержку. И к ней прислали адвоката Эдуард Буданцев, который приехал со своей командой людей и очень бурно и всеми способами отстаивал интересы Ким, включая устроил перестрелку с Кучуковым.
Вот как раз 15-го, по-моему, или 14 декабря.
14 декабря, да, ровно год назад, произошла эта история, которая вылилась в перестрелку. В общем-то, на самом деле, женщины поругались, мужчины подрались, всех потом посадили.
Да. Вот. Но это оказались не просто женщины и не просто мужчины. В результате сейчас, помимо всего прочего, я правильно понимаю, что именно из-за этого в настоящее время в следственном изоляторе сидят три высокопоставленных...
Когда их всех задержали, так получилось, что за итальянца стал ходатайствовать, получается, Шакро, который по официальной версии следствия пытался деньгами смягчить ему обвинение, и именно следствие считает, что договариваться он и его люди пошли через Максименкова. Михаил Максименков – это руководитель службы отдела безопасности Следственного комитета. Да, это человек, приближенный к Александру Бастрыкину, который уже по своим путям стал пытаться, ну, по версии следствия, опять же, сами они отрицают свою вину, стал пытаться переквалифицировать дело на более мягкий состав, давал поручение якобы Никандрову, это замруководителя СК по Москве.
Главного следственного управления.
Да. По Москве, Московское главное следственное управление, которое, в свою очередь, опять же, по версии следствия, передал просьбы ВВД в отделение СК по ЦАУ, и там якобы именно благодаря вот этим всем цепочке действий переквалифицировали в мае на более мягкую статью, изначально вменял в хулиганство, и потом переквалифицировали на самоуправство. Вот. Но когда все это вот происходило, Буданцев, которого обвинили в убийстве,
Тот самый адвокат,
он единственный оказался не под стражей, а под домашним арестом. И мы так понимаем, что здесь немножко сложная ситуация, потому что у нас нет доказательств, но в деле, когда в материалах дела есть, допустим, ксерокопия, фальшивое удостоверение ФСБ на имя Буданцева. Вот, прослеживают какие-то странные звонки, странные связи. Понятное дело, что никто не обвиняет, не говорит о прямых связях, но есть какая-то интересная
Федеральная служба безопасности.
И начиная уже с марта, все вот эти переговоры Максименкова, Никандрова шли под контролем ФСБ, которые прослушивали. И именно вот эти разговоры легли в основу ареста именно СКРщиков, ареста Шакро. И получается, когда следователи переквалифицировали дело для Кочакова, и он был не один, он был вместе со своим товарищем Романовым, в общем, прокуратура своим решением за сутки изъяла дело, передала в МВД, они все переквалифицировали дело на мошенничество, и, в общем, и после этого все и закрутилось, пошли аресты, пошли задержания.
Странная история. Скажите, это вообще чем-то напоминает конфликт вот несколько летней давности, когда поссорились Следственный комитет России и прокуратура на почве каких-то игорных дел? Можно ли сравнивать то, что происходило тогда, с тем, что происходит сейчас? И можно ли говорить о том, что вот это дело показало сильнейшие коррупционные связи в высших правоохранительных, в высших ступенях правоохранительных органов России?
Коррупционные связи оно действительно показало, но тут даже вопрос не в прокуратуре. Прокуратура и СКР, там была немножко другая история. Там было одно единственное ведомство, которые начали разделять. И у них был передел именно подчиненности. Подчиняется ли, допустим, руководитель СКР генпрокурору или не подчиняется? Изначально, когда выделялся Следственный комитет из прокуратуры, руководитель Следственного комитета был заместителем. Это, скорее всего, было просто вопрос... кто сильнее.
Делёшь влияние.
Делёшь влияние. А это дело, оно больше похоже на аресты ГУЭППК, аресты именно Сугробова. В ближайшее время у них прошли, сейчас прения сторон заканчиваются, и в ближайшее время там будет приговор, и прокуратура просит очень жесткие сроки для Сугробова, которого обвиняют именно в фальсификации доказательств. То есть ему не вменяют коррупцию, ему вменяют то, что он слишком... рьяно незаконными методами доказывал вину и провоцировал, да. Провоцировал на получение взятки различных чиновников. И вот это дело, которое по Сугробову, оно тоже велось, оно разрабатывалось службой ФСБ. И это дело разрабатывает служба ФСБ. Это больше не передел сферы влияния, это установление, может быть, такого...
Контроля. Это уже передел сферы влияния.
Гегемонии такой.
Это больше заявление службы безопасности о том, что оно является сейчас главным следственным управлением и ведет главные дела, и, в общем-то, контролирует фактически все другие ведомства. То есть они начали с МВД, ГУЭППК, сейчас это СКР было. Вот, угу. И дальше они идут все. Уже...
ФСКН сформировали вообще.
Да. Так что... То есть это больше идет заявление ФСБ как о очень сильной и авторитарной структуре.
Да, но с другой стороны, можно ли считать вот эти дела, в частности, возбуждение подобных дел, успехом Федеральной службы безопасности России? Ведь они же, коль уж занимаются такими вещами, должны были не допустить подобных конфликтов, не допустить коррупцию, прекратить это все раньше.
Ну, смотря что считать успехом. Как бы, если бы они прекратили, не допустили таких фактов коррупции, они бы не смогли красиво разоблачить и посадить людей из конкурирующих правоохранительных структур. Так что, ну, думаю, что это, конечно, в каком-то смысле успех ФСБ в плане, ну, установления такой, как бы, первенства среди всех силовиков
и главного контроля. Да. Тот же самый Никандров, когда попал следственный изолятор, он писал открытое письмо Бастрыкину, которое оказалось в нашем распоряжении, и мы видели текст этого письма, и он в нем утверждал, что есть конфликт между их службой и подразделением М именно службы ФСБ, и их не... ФСБшников не устраивали кадровые перестановки, кадровые решения Максименко и компании. И именно это тоже сыграло роль, потому что они, видно, не могли идти на какой-то контакт, не могли договариваться. И для них было важно показать.
Та же история была с Сугробом, собственно говоря, как утверждают, да, по всяким источникам, да, что тоже он не сотрудничал, да, с ФСБ, там, с феоктистом, да, как утверждается. Угу. И, соответственно, не ставил там своими замами тех людей, которые были выходцами из ФСБ, и как бы были, видимо, подконтрольные службы, да, и, видимо, вот это все развилось в их сильнейший конфликт, который привел к тому, что там 20 лет, что ли, попросили Сугробова недавно, или 22.
Но поскольку мы говорим сейчас, уже начали о ФСБ, о попытке их установить вот некую гегемонию, и вспомнили о Михаиле Максименко, который содержится в следственном изоляторе Лефортово, насколько я понимаю, они же все в Лефортово, то тут можно вспомнить о заявлениях членов общественной наблюдательной комиссии, еще старые, которые встречались с этими сидельцами и приходили в ужас от того, в каком состоянии их находили. Потому что тот же Максименко просто, по-моему, даже перенес то ли инсульт, то ли еще что-то. Жаловался на неоказание помощи.
Он попал в медицинский блок, и его адвокат, и его родственник в какой-то момент действительно били тревогу. Но что там происходит? Это закрытая очень структура следственных изоляторов. Действительно, туда могут проходить члены ОНК. Для всех журналистов, даже для адвокатов сейчас попасть в Лефортово – это большая проблема. У адвокатов сейчас есть свои закрытые группы, где они распределяют очередь. И действительно, они могут реально по неделе просто не попадать туда, потому что переговорных камер Лефортово очень мало, адвокатов очень много, громких дел и громких сидельцев просто огромное количество. И там просто не хватает даже физической возможности им попасть.
Ну, так было, например, и с адвокатами Варвары Карауловой, которая также содержалась в следственном изоляторе Лефортово. И вот в декабре Московский окружной военный суд вынес приговор 4,5 года реального срока лишения свободы за содействие терроризму.
За попытку вступить в запрещенную организацию. Она дважды пыталась сбежать в ИГИЛ, Вот, причем первая попытка...
Ну, как утверждать следствие, да?
Ну, хотя, ну, то есть... Она и не отрицает этого, это ее тоже версия, что она действительно, она говорит о мотивах,
я хотела не мотивы и цели разные, да.
Я хотела выйти замуж, но по большому счету мотивы, конечно, объясняют, но действительно она не отрицает, что она вступала в контакт с вербовщиками, что она действительно по их приглашению вылетела первый раз в Стамбул, потом пыталась перейти незаконно границу, и только огромный скандал, вмешательство ее родителей, огромного количества СМИ и просто вот этот вот шумиха вокруг фактически
остановила.
Самое главное, на чем базируется сегодняшнее обвинение, это фактически самооговор под воздействием следователя, о чем было четко совершенно сказано. Несмотря на свои, казалось бы, 20 лет, она была ребенком. Ей было очень тяжело. Попав в такие условия, стараясь, как это не печально звучит, угодить следствию, она следовала тому, что ей говорили взрослые. А одуматься ей удалось только тогда, когда в дело вступили адвокаты.
Потому что государство вместо того, чтобы спасти, посадит. Вот эту мысль суд сегодня предельно четко изложил в своем приговоре, что никому нет дела до того, что вы жертва, никому нет дела до того, что вам промыли мозги. Если вы каким-то боком оказались вовлечены в эту орбиту, вас спасают.
Можно считать себя адекватным наказание в 4,5 года лишения?
Это санкция статьи. Мне кажется, вопрос о кодексе.
Ну, то есть это вопрос о том, что да, что у нас постоянно ужесточаются вот эти вот связанные с этим статьи.
Причем, да,
что...
назначил ниже низшего, по сути.
Ну, да, суду вообще при таких исходных данных сложно было дать меньший приговор. И он не мог дать условно, ну, было бы тяжело. Но проблема в том, что законодательство, на мой взгляд, да, очевидно, чересчур жестокое в этом плане. И я смотрел недавно, как ужесточалась статья, она там ужесточается. У нас последние несколько лет там каждый раз год накидывают там по 3 года, по 2 года.
Минимальные
санкции. Ну, понятно, что не за то, что человек уже присоединился к этой организации или там, не знаю, воевал, брал в руки автомат, да, просто за какую-то попытку уехать, да, которая понимает, что многие люди, ну, не только Караулова, там, глупая влюбленная девочка, да, кому-то там, не знаю, кто-то помешался на религии, его там охмурили вербовщики, что-то еще такое, да, то есть...
Кто-то просто в поисках приключений.
Да, да, то есть прямо то, что мне не кажется, что настолько репрессивные законы, они, собственно, помогают, предотвращают поездки людей туда, потому что, ну, они и так, если уж там шахидами, там, джихадистами собираются становиться, им, в общем, что срок, они там
Вообще закон, конечно, не ведет к уменьшению преступности.
Да, да.
Человек не думает о том, что его поймают. Он не сидит и не думает, а сколько я получу, если сейчас вот и не знаю.
Но в этой ситуации, на самом деле, еще удивительно то, что люди, которых обвиняют в попытке примкнуть к запрещенной в России вот этой организации ИГИЛ, значит, считаются террористами, большие сроки. А те люди, которые уже съездили в Донбасс, и, по сути, были наемниками, а за наемничество тоже предусмотрена ответственность Уголовным кодексом Российской Федерации, они вообще никак не преследуются в России. То есть они возвращаются, повоевав. Напротив, их еще кто-то считает даже героями, они могут об этом даже рассказывать.
Здесь вопрос еще о признании организаций запрещенными. Если бы, допустим, эти организации были признаны судом запрещенными,
тогда бы наемничество было запрещено.
Все равно же. У нас, допустим, есть незапрещенные какие-то там украинские батальоны, да, за участие в которых людей судят, да, которые уехали там либо по наемничеству, либо, ну, наверное, по 208-й, да, по незаконному вооруженному формированию. Ну, то есть это, мне кажется, такое просто правоохранительное двоемыслие, да, что тех, кто едет как бы на украинскую сторону воевать, соответственно, они, если возвращаются, то попадают в тюрьму. Те, кто едет воевать как бы на антиукраинскую сторону, они, ну, никуда не попадают.
Слушайте, раз уж мы дошли до Украины естественным образом, здесь, наверное, стоит напомнить о том, что в марте 2016 года был вынесен приговор в отношении военнослужащей украинской Надежды Савченко. Ее приговорили к 22 годам, если я не буду ничего, лишения свободы. После этого она была помилована президентом Путиным, и после этого ее обменяли на двух бывших российских военнослужащих, от которых сначала Минобороны отказывалась, а потом вроде признала их своими.
Ее официально выдали, а их тоже официально помиловали, тоже выдали.
Параллельно то помиловали. Да.
Формально...
Нет, Минобороны не признавала их никогда действующими.
Как именно обмена, такого не было. Но фактически, конечно, это был обмен.
Так. И кроме всего прочего, но на этом история с украинцами не закончилась. В России в мае этого года, 2016 года, был в Грозном вынесен приговор в отношении Клыха и Карпюка. Я знаю, что, Егор, вы интересовались этой историей. Расскажите нам чуть подробнее.
Ну, в общем, история, если вкратце, в следующем, что это двое украинцев националистических взглядах, Карпюк, да, как Николай Карпюк был заместителем Дмитра Ярыша, такой старый деятель УНОУНСО и всех этих
украинцев,
запрещенный в России УНОУНСО, а также член запрещенного в России правого сектора. И, соответственно, Клых, он тоже в юности был как бы в этой тусовке у Наунсо и так далее, запрещенной в России. Каждый раз не надо повторять. Вот. И, соответственно, их судили за то, что якобы они в 94-м году принимали участие в боях в Грозном на стороне чеченских сепаратистов против, в общем, российских войск. И что они то же самое делали якобы во второй чеченской кампании. Дело забавное, потому что по нему видно, как оно развивалось. Оно все построено на двух вещах. На показаниях некого Малафеева, человека, который якобы, который родился в Крыму и якобы воевал тоже вместе с ними, и всех их опознал, про всех их рассказал. Про Малафеева интересно две вещи, что он приговорен к 24 годам в России уже за убийство при разбойном нападении. Он ужасно больной человек, терять ему явно нечего. Он
приобрести что-то можно теоретически.
Ну, я боюсь, что у него просто вариантов не было, если уж почему-то за него взялись. Он опознал не только Клыха и Карпюка, якобы воевавших вместе с ним люди. Он там опознал Яроша, он опознал братьев Тигнибоков, вот этих вот политиков украинских, тоже правых. Он опознал там Арсения Яценюка, рассказывая о том, как якобы Яценюк там бегал с автоматом. Вот. То есть вещи совершенно неправдоподобные. Про Яценюка Рамзан Кадыров очень долго возмущался, что, конечно, он не мог там воевать, и я бы об этом знал. Плюс есть приговор суда из Керчи, где сказано, что, в общем-то, в тот момент, когда он якобы Малафеев воевал, по версии российского следствия, он в тюрьме сидел там в Крыму за кражу. Вот. И вторые доказательства – это признательные показания, собственно, Клыха и Карпюка, про которые они рассказывают, что очень подробно рассказывают, что, они были под страшными пытками, да, как бы и выбиты. И если проверять то, что они говорят, то, судя по всему, они утверждают, их пытали вот ВВС во Владикавказе примерно, то есть место, про которое вот тут там был Совет по правам человека весной, по-моему, нет, или летом посещали, да, и тоже рассказывали, что ну, это такое место, куда очень часто люди, попадавшие, потом жалуются на пытки страшнейшие. То есть туда сводят обвиняемых со всего Кавказа. Ну, мы знаем, что проблема пыток на Кавказе как бы очень, очень остро стоит.
Да, но тем не менее судья, насколько я понимаю, вообще не усомнился в том, что
присяжные.
Он видит.
Присяжные.
Слышит. Присяжные не усомнились.
Мы не знаем, усомнились присяжные или нет, потому что, по словам адвокатов, как бы было довольно много фактов, косвенно, да, фактов давления на присяжных. Они видели, что какие-то люди звонили присяжным, пытались с ними и так далее общаться, давить, и, видимо, в атмосфере современной Чечни... Накануне приговора по грозненскому телевидению просто показали сюжет, в котором однозначно говорилось, что оправдывать таких людей нельзя, что это преступники, как бы, что их вина очевидна совершенно всем. Видимо, в условиях довольно тоталитарного нынешнего чеченского общества присяжные, ну, в общем, даже не думали о том, чтобы вынести оправдательный вердикт.
Да, но в итоге 22,5 года для Карпюка и 20 лет колонии Клыху вынес.
И Верховный суд признал это все законным.
Клых, судя по всему, по своему поведению, там немножко тронулся умом. Но при этом его признают пока что вменяемым.
На этом тоже не закончились все украинские истории, насколько я понимаю, потому что сейчас появляются то какие-то крымские диверсанты, то еще какие-то крымские или украинские шпионы, которых судят в России. Вообще, по данным судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации, в 2016 году было вынесено по меньшей мере 16 приговоров по делам о шпионаже и госизмене в России. И по меньшей мере, потому что известна статистика только за первое полугодие. Кто эти люди в большинстве своем, мы не знаем. А подробности этих дел тоже не знаем. Большинство из них рассматривается за закрытыми дверями. Адвокаты очень редко или вообще никогда не рассказывают о том, что там происходит. И также было, например, с одной из жительниц Сочи, Оксаной Севастиди, которая в 2008 году еще имела неосторожность отправить смс-сообщение своему приятелю о том, что видела состав с военной техникой, как он идет в сторону абхазской границы. И вот спустя 7 лет к ней домой прибыла спецгруппа, ее арестовали и приговорили за государственную измену к 7 годам заключения. Причем об этом деле стало известно совершенно случайно, насколько я понимаю, Настя.
Ну, такие дела, они вообще не публичны, они всегда в закрытом режиме, и с ними всегда очень сложно, потому что адвокаты, они тоже не имеют права об этом рассказывать. Средние сроки по ним 15-20 лет, и то, что, в принципе, нам удается узнать, то, что мы узнаем, как правило, это оказываются не какие-то страшные шпионы, как вот в фильмах мы привыкли. То есть реально это попадают какие-то очень странные люди, которые там резюме отправили куда-то, совершенно случайно указав просто место работы, которое следственные органы считают засекреченными. Или, ну, тоже вот такого плана.
Ну, можно вспомнить историю с Светланой Давыдовой,
которая тоже что-то где-то увидела и написала. То есть это реально не какие-то шпионы. По крайней мере, о реальных шпионах мы не узнаем. Когда мы начинаем копаться вот в этих всех делах, это какие-то совершенно обычные люди, на которых, ну, такое складывается ощущение, что просто делают, ну, не палки, но их стало гораздо больше. Их, если раньше, там, 5-10 лет там, назад их было там 2-3 в год, то сейчас их просто десятки, их больше и больше. И действительно, это какая-то вот, ну, борьба с ведьмами.
Ну, в этом смысле Оксане Севастиди, может быть, повезло, потому что во время ежегодной пресс-конференции Владимира Путина о ней упомянули журналисты, и он удивился, сказал, надо же, может быть, мы разберемся, но не факт, что после этого разбирательства ей станет лучше. Хотя, в общем, чем...
Посмотрим, будем надеяться.
Черт не шутит. От всех этих шпионских историй мне хочется вернуться к московским историям, к делу, которое потрясло всех. В 2015 году, я имею в виду убийство Бориса Немцова в центре Москвы, буквально под стенами Кремля. В 2016 году, наконец, начался судебный процесс над предполагаемыми убийцами Бориса Немцова. И здесь нужно отметить, что потерпевшие, а именно адвокаты, представляющие Жанну Немцову, недовольны результатами следствия.
До сих пор не установлены следствием организаторы и заказчики этого злостного убийства. И, соответственно, нельзя говорить о том, что убийство раскрыто. К уголовной ответственности не привлечены все лица, которые действительно совершали столь жестокое убийство.
Как раз Егорского рода с каждого заседания ведет онлайн-трансляцию, можно читать на сайте Медиазоны, довольно подробно и эмоционально. Расскажите, что там происходит? Вызвали ли туда Геремеевых, как обещал суд? Точнее, он их вызвал, но приехали ли они? Удалось ли допросить кого-то из высокопоставленных чеченских чиновников? Что там?
Ну, я не один их веду, как бы еще мы с коллегами по очереди ходим в суд. Нет. То есть суд, конечно, вызвал формально Геремеевых, то есть отправил им повестки какие-то, да, Геремеевых и руководителя батальона «Севера», еще Алибека Делимханова он вызывал. Но никаких следов нет. Там какие-то источники Росбалта очередные говорили, что невозможно установить их местонахождение Геремеевых, поэтому им даже повестки не дойдут. Ну, то есть на данный момент они в суд не явились, и ждать, что они появятся, там, в общем, трудно.
Судя по тому, что уже исследовано в этом процессе, вот по тем доказательствам, которые представили присяжным, какая картинка складывается?
Мне что-то вот под конец года очень сильно стало не удовлетворять сторона обвинения, хотя вначале мне казалось, что у них довольно четко все расследовано, хотя бы относительно вот этих вот людей на скамье подсудимых. Но картина следующая, то есть известная нам картина, что было три человека, которые непосредственно участвовали в первую очередь в слежке и в самом убийстве, то есть это Анзор Губышев, Заур Дадаев, который находится вот на скамье подсудимых, и Беслан Шаванов, тоже из батальона «Север», человек, который, в общем, ну, как считается, взорвался при попытке его задержать вот в прошлом марте в Грозном. И что, да, они... Это довольно четко доказано, там и ДНК, и так далее, что они вот на этой машине за шанс ездили, следили, как они потом уезжали. В целом это доказывается. Совершенно не очень, например, мне до конца ясна роль вот брата Шадида Губышева, да, который вроде бы тоже вместе с ними там тусовался в одних квартирах, жили вместе, но... Я
думаю, участвовал что... он в этом преступлении?
Насколько он участвовал, знал ли он? Или он, например, его брат просил что-то иногда делать, как бы в темную, например, да? И совершенно пока, вот на данный момент, очень плохо, по-моему, доказана и представлена вина, собственно говоря, еще двоих, Тимерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Про Эскерханова вообще складывается впечатление, что он человек близкий...
Мимо проходил. Близко,
ну, как мимо проходил. Они жили в одной квартире, они вместе тусовались. Он очень, может быть, что-то знал, делал, но есть ощущение, что непосредственно причастность его вот к убийству Немцова, она очень надумана. Он скорее производит впечатление человека, который был вместе с Геремеевым и занимался тут какими-то другими незаконными делами. Да? Считается, что у них был вот такой, ну, коллекторский бизнес по выбиванию долгов. Вот, да? Ну, то есть это мы знаем по источникам. К сожалению, эта часть их деятельности вообще пока не расследована.
И... Ну, и уж тем более не имеет никакого отношения непосредственно к убийству Немцова.
Ну, по крайней мере, да, если он имеет, то как-то толком это пока не доказали.
То есть каким образом был задержан Эскерханов? То есть,
да.
Когда вся компания, когда, в общем-то, произошло преступление, и вся компания, за исключением Бахаева и Эскерханова, она просто в ближайшие вот несколько дней они просто снялись с места и уехали, в том числе и все руководство тоже.
Да.
А Эскерханов остался на квартире, на хозяйстве. Угу. И когда туда пришли с обысками, они его там, собственно, и нашли. Вот он так и был задержан. Он был задержан на квартире, а Бахаев был задержан в доме в Подмосковье, где жили братья Губашева официально.
Да.
В общем-то, они вполне косвенно участвовали. Ну, даже вот
Если участвовали.
Вот. Другой вопрос, где, в общем, заказчик, потому что следствие считает, что заказчиком всего-всего кровавого преступления был водитель Геремеева.
Да, Руслан Мухудинов.
Мухудинов, который фактически был на поручениях у Геремеева. И какой личная заинтересованность этого человека следствие в принципе не объясняет. Есть сумма, которую якобы он заплатил исполнителям, а зачем ему конкретно это было нужно?
И откуда, собственно говоря,
откуда,
или у него
да,
деньги?
Откуда у него были деньги, в материалах дела ничего нету. Вот. При этом есть очень интересная бумага вследствие. Все почти обвиняемые говорили, что у них есть алиби, и они были не там, а в другом месте. И когда следствие подводило итоги, они пытались опровергнуть алиби Дадаева. И есть прям поминутное опровержение следствия об алиби Дадаева. И там они изучали камеры, изучали машины, и получилось, что весь день до убийства, примерно до 5 часов, они провели вместе с Геремеевым, а потом Дадаев уехал на его машине и вернулся ночью, опять же к нему, это было там примерно где-то в 11:00 ночи, и они выходили на улицу вместе всей компанией, явно что-то обсуждая. То есть... Какая-то странная ситуация, даже следствие ее само описывает, но не дает никаких выводов. Да. То есть они говорят, на камере видно, заходил, уходил, приходил, приезжали. То есть они опровергают все алиби Дадаева, которое было выстроено до момента передачи дела в суд.
Да, и при этом не называют заказчика.
Не называют, заказчика у нас нет.
Роль Геремеева вообще никак не прописана, при том, что что сейчас показывалось присяжным и говорилось в присутствии присяжных, да, очевидно, что Геремеев там самый главный человек в этой компании. Да, там,
что он там покупает квартиры?
Он покупает, платит за все квартиры. Понятно, что все деньги
одна
его, машины.
Одна квартира покупается накануне, вторая снимается накануне.
Да, да.
То есть квартиры, они тоже были, такое ощущение, что они вот были недавно приобретены. И даже просто спросить, допросить, и чтобы он дал показания, это очень важный, ключевой, даже, можно сказать, свидетель был бы. мы не говорим
даже
о какой-то, никаком, мы не обвиняем его ни в чем, но даже просто объясниться, это было бы очень хорошо.
Но это не происходит.
Это не
по
происходит.
По каким-то причинам. Но, видимо, по тем же причинам, по которым какие-то вещи не происходили в процессе по делу об убийстве Анны Политковской, например, когда
тоже... аналогия прямая.
Просили допрашивать людей, в том числе из Чеченской Республики, и ничего не происходило.
Адвокаты проводят аналогию с этим делом, как и там, и тут потерпевшие одинаково говорят, что дело не расследуется, и расследовать, скорее всего, не будет, потому что туда, куда оно приведет, вероятно, никто не хочет каких-то выводов.
Но, по вашим ощущениям, присяжные заинтересованы в рассмотрении этого дела? Коллеги не покидают ее члены? И можно ли...
Нет, пока 22 человека были выбраны в коллегию, но основную и запасную. Вот один человек только по каким-то, как написал, своим личным обстоятельствам, выбыл. Все. То есть, выглядят они довольно заинтересованно. Что они там думают, как бы в чью сторону они внутренне сейчас встают и кому больше верить, пока сложно как-то говорить.
Истории с присяжными, они вообще довольно непредсказуемы. Тут можно вспомнить, во-первых, дело там Карпухка и Клыха, о котором мы уже говорили, или историю так называемых приморских партизан, так называли людей, которых сейчас обвиняют в разбойных нападениях, убийстве 4 жителей поселка Кировск с целью завладения их имуществом, наркотиками. 2010 года история. Очень долго не могли собрать коллегию присяжных для того, чтобы разобраться в этом деле. Когда собрали, то первые коллегия присяжных часть людей оправдала и по части обвинений кого-то признала виновным, тем не менее.
Первая коллегия как раз всех признала виновным, насколько помню. Потом Верховный суд отменил по части, а сейчас коллегия оправдала
всех...
часть. Нет, не всех, только там двое или трое, которые, действительно
оправдала
по делу...
Оправдала всех.
Нет, не всех. Двоих там, Никитин и кто-то еще. Такие люди, которые в основной вот этой движухе точно не участвовали. Их как-то, видимо, немножко искусственно прицепили к делу. Не знаю, что конкретно они там делали.
Оправдала полностью, в смысле. То есть они
полностью оправдала, но не всех.
Да, обвинений. Но и этот приговор уже тоже отменен опять, и дело вновь будет направлено на новое рассмотрение, опять с участием присяжных. Я думаю, что на Дальнем Востоке там уже не осталось такого присяжного. Коллегию собрать будет очень сложно, потому что, наверное, там уже не осталось таких людей, которые об этом деле не слышали или уже не вызывались в качестве присяжных. Ведь коллегию Немцова тоже не с первого раза собрали, потому что присяжные сами отказывались
со
кандидаты.
Второго, так что это еще не так страшно.
Учитывая, что
это Московский военный округ, то есть это люди не из Московской даже области, а из сопредельных областей, и понятно, что им не всем хочется ездить часто вот так далеко 3 раза в день, в неделю.
От так называемых приморских партизан я предлагаю перенестись к делу. Это тоже там блок, это не одно дело, их много дел. Если можно назвать так партизаном от оппозиции господина Навального, Алексея, который уже заявил о своем намерении баллотироваться в президенты. В общем, вполне открыто они по-партизански. Но с ним происходило много важных вещей. В этом году, с точки зрения суда в частности, Европейский суд по правам человека вынес решение в его пользу по жалобе на несправедливое судебное разбирательство, после чего Верховный суд Российской Федерации был вынужден отменить приговор по тому самому делу Киров-Леса, из-за которого Алексей Навальный был приговорен в первый раз и получил...
И был лишен права баллотироваться в президенты.
Был лишен таким образом права баллотироваться в президенты, потому что его обвиняли по тяжкой... У него было тяжкое
обвинение. Был осужден.
Да. Теперь у него появилась возможность такая, вроде как, участвовать в президентских выборах, но... В городе Кирове начали заново рассматривать это дело.
СПЧ скажет: мы установили, что российская судебная система несправедлива, и она Навального повторно осудила. Кто-то нас сомневался. Для кого-то это станет сенсацией, что российская судебная система несправедлива? Не станет. Поэтому, опять же, если это дело закончится обвинительным приговором, нет ни малейших сомнений, что мы точно так же выиграем в СПЧ еще один раз. Но, тем не менее, я буду вновь лишен избирательного права на следующие 3 года.
Единственное, чего нету в этом деле пока, это человека, который проходил свидетелем по этому делу. Да. Я имею в виду губернатора Кировской области Никиту Белых, который сам сейчас находится под следствием за предполагаемое получение взятки. И он, кстати, уже будучи в следственном изоляторе, якобы кому-то говорил, что от него пытаются добиться каких-то показаний в отношении Алексея Навального, если я ничего не путаю.
Ну, это какие-то чьи-то источники где-то говорили о том, что якобы Белых предлагали сделку выйти под домашний арест в обмен на показания против Навального. Ну, как бы, какие-то анонимные источники где-то, кто черт его знает.
Официально таких заявлений адвоката не делали, напротив, он поменял своих адвокатов совершенно неожиданно. Вот. Но официальная версия того же самого Белых, что это была не взятка, это были деньги на развитие региона. И вся эта история выглядит очень странно, потому что действительно есть фотографии, где он с деньгами, он не отрицает, что он их брал. На развитие региона он их брал или нет, благими намерениями, но Уголовный кодекс запрещает такие вещи делать.
Деньги, которые ты берешь неизвестно откуда, даже на развитие региона, это немножко не очень понятно, как закон
неважно,
должен это трактовать.
Как он, да, будет их тратить, если он берет деньги от кого-то незаконно, то фактически это, конечно, статья, и если это действительно было так, то очень все это очень плачевно.
Но, с другой стороны, очень много писали и говорили о том, что вот как раз после того, как был арестован Никита Белых, вероятно, есть такая практика у российских губернаторов, потому что губернаторы, арестованные в 2015 году, тоже имели какую-то свою вот черную кассу, какой-то нал. И, вероятно, это такая традиция, которую знают в том числе и Федеральной службе безопасности, что такое есть у всех, и в нужный момент просто нужного снимают.
Ну, команду Вячеслава Гайзера обвиняли немножко по-другому. Изначально ему вменяли коррупционные схемы о том, что они передавали акции. То есть там была схема, как, допустим, обмен компаний, продажи ликвидные, неликвидные. Там была цепочка купли-продажи акций. Потом они поменяли обвинение. И сейчас говорят, что часть была не мошеннических схем, не взяток, не каких-то коррупционных, а именно он получал взятки акциями. Но это немножко другое. То есть это идет именно махинации в плане предприятий, передачи, права пользования. То есть там были подставные лица, фирмы на нефке. И они пытаются сейчас...
По версии следствия.
Но это даже не по версии следствия видно. То есть... Есть действительно по спарку, мы можем проследить все движения этих компаний, они действительно передавались, они действительно, там были какие-то странные люди, которые владели, выводили в офшоры, причастен ли к этому был Гайзер, давал ли он показания, не давал, вот это следствие должно установить. А то, что акции действительно куда-то передавались, это может там увидеть каждый желающий, открыв просто спарк и посмотрев историю. То есть вся версия следствия в плане передачи акций, она видна.
В общем, никаких сюрпризов в этой истории не было, ничего удивительного.
Ну, пока
ну, кроме самого факта, что решились разрабатывать и снимать губернатора. Что, в общем, довольно невиданное дело все равно в российской
перед
практике.
Этим был Хорошавин.
Перед этим был Хорошавин, да. А вот до этого, в общем, никогда такого
да,
не было.
Да, но зато в 2016 году уже начали министров арестовывать. Что там губернаторы? Для всех это же большим сюрпризом стал арест, пусть и домашний, господина Улюкаева, бывшего министра экономразвития. Точнее, он был министром в тот момент.
В момент ареста.
В момент ареста.
У него самого, я думаю, это был большой сюрприз.
Да, его обвиняют сейчас в коррупции, я так понимаю, непонятно только в чем конкретно, но это...
Получение денег за одобрение
сделки. Вымогательство и получение взятки, да.
По продаже
Башнефти
и Роснефти.
Да. История Башнефти и Роснефти.
Вообще Башнефть такая коварная оказалась компания. Да, сначала попал первый владелец, который приобрел Башнефть, Евтушенков, глава системы. Вот, это было уголовное дело, громкое, в 15-м, по-моему, году. Год назад.
Ну, да, мне кажется, Евтушенков вышел еще в 15-м.
Да, это было в 15-м. Да. Он провел под арестом, под домашним тоже арестом пару месяцев. После этого его компания проиграла, можно сказать, отдала акции в арбитражном суде. Угу. Они вернулись к государству. А сейчас, вот получается, повторно при покупке акций попал под домашней приватизации,
да.
Попал у Улюкаев.
Так это может быть не Башнефть коварная, а Роснефть коварная вместе со своим руководством. Ну, кстати, коль уж мы вспомнили о Роснефти и руководстве, то здесь просто необходимо, наверное, напомнить, о тех судебных тяжбах, которые в 2016 году состоялись между компанией «Роснефть» или непосредственно между президентом этой компании Игорем Сечиным и крупными журналистскими организациями. Под раздачу, простите за такое слово, попали и, в частности, РБК, в котором работает Настя, и газета «Ведомости», и «Новая газета». И, насколько я понимаю, то как раз что-то связанное со сделками «Роснефти» не понравилось Игорю Сечину в публикорасследовании РБК, и он потребовал, ну не он, компания потребовала, чтобы медиахолдинг выплатил аж 3 миллиарда рублей в счет компенсации за деловую репутацию. И суд удовлетворил этот иск, снизив при этом размер компенсации до 300 тысяч рублей. Но все переживали, и многие даже думали, что никогда уже больше не будет существовать такого.
Во всех этих историях есть одна очень новая тенденция. Если раньше, вот, допустим, бывший мэр Москвы Юрий Лужков, он обожал судиться со всеми. Но его
даже
его
«Радио истории, Свобода» однажды, да, как соответчик проиграла по иску
его
Примонова.
Истории были о том, что все, что говорят о нем, неправда. Он опровергал. Вот ему не нравится, он говорил, это не так. И суды говорили, да, это не так. А в историях с Сечиным он не говорит, это так или не так. Он говорит, это тайна личной жизни, это тайна коммерческая. Это может навредить компании. То есть он не опровергает информацию. То есть можно писать... Наоборот, нельзя писать
ничего,
даже правду о нем, да. То есть даже если информация действительно подтверждается, даже если, да, это стопроцентная информация, которую подтверждает куча источников, как это было, допустим, с нашей, с нашим иском, он считает, что нельзя.
Да, но у вас он потребовал денежной компенсации, а в случае с «Новой газеты» и с «Ведомостями», «Ведомости» за то, что они рассказали о его якобы строящемся загородном доме.
Он не отрицал, что дом строится.
И «Новая газета» рассказала историю о яхте, одной из самых дорогих яхт в мире, которая называется «Принцесса Ольга», она где-то на Каймановых островах зарегистрирована, и еще о каких-то нетрудовых, скажем так, доходах. Так вот, он потребовал, чтобы был изъят тираж этих газет, потому что это все задевает его.
И вот удалены публикации сайтов, в том числе к нам, по-моему, такое требование тоже есть.
Ну, сайтов-то, наверное, проще удалить, но впервые можно слышать, чтобы требования об удалении всего тиража, и где сейчас его искать, по библиотекам, по кладовкам.
Тираж-то тоже уже разошелся давно, скорее всего, поэтому вряд ли он где-то на складах.
Ну, то есть я думаю, что речь идет о тех газетах, которые действительно остались в редакции, которые можно теоретически изъять и, я не знаю, публично сжечь.
У нас совсем немного времени остается до окончания программы, и на самом деле вот то, о чем мы рассказали, тебе пробежались галопом по Европе, это какая-то мизерная часть дел, судебных разбирательств, арестов, которые были на слуху в 2016 году. Очень много было дел, связанных с экстремизмом, мы о них вообще практически, к сожалению, не успели вспомнить. Продолжались истории с штрафами и посадками за так называемые шеры, лайки и репосты, за какую-то реакцию в социальных сетях на что-либо. Продолжались конфликты, связанные с столкновениями верующих и неверующих, которые выливались в какие-то административные дела.
Административные. И уголовные тоже, по Торфянке же есть.
И уголовные дела, в том числе по Торфянке.
И этот блогер Соколовский, «Лови флавец покемонов» тоже.
Да, да, то есть, в общем, было много сюрпризов, но тем не менее, вот я вас попрошу резюмировать, Настя, сначала вы. С вашей точки зрения, 2016 год, вот если глядеть на него именно через судебную призму, сильно отличался от предыдущих? И если да, то чем?
Сильно отличался. Отличался тем, что в этом году у нас вообще не осталось фактически неприкасаемых. То есть действительно аресты министров, аресты высокопоставленных полицейских, арест Захарченко, это тоже сотрудник ГУЭППК, управление Т. И самое неожиданное о суммах. Какие суммы, вот если раньше можно было говорить, что 1 000 000 рублей – это большая сумма, взятка 1 000 000 рублей, то в случае Захарченко это было 9 миллиардов, по-моему.
Да, 8 или 9 миллиардов.
Которые, ну, еще 9 миллиардов, которые были найдены, плюс еще несколько миллиардов на счетах. То есть выросли суммы, выросли масштабы, выросли...
Так и курс подрос, знаете ли.
Так. Ну, не на 9 миллиардов.
Это часть в рублях.
Поэтому... И вы считаете, эта тенденция будет продолжена в 2017 году?
Я думаю, да. Только будет увеличение, больше коррупционных дел. И будет, наверное, больше показываться, какие масштабы коррупции вообще происходили, происходят. То есть совершенно о других суммах идет речь.
При этом о реальной борьбе речи не будет идти.
Ну, сложно сказать, а нереально ли это. Это, в общем-то, тоже уже реальная борьба. Потому что очень, реально, очень много сотрудников полиции, сотрудников прокуратуры, чиновников, которые сейчас оказались в СИЗО. Ну, то есть, наверное, все-таки в этом есть какая-то реальная ситуация.
Но мы при этом не знаем, какие взятки берут, да. Если берут сотрудники ФСБ, которые их сажают, в свою очередь, и какие там деньги у них теоретически, возможно, лежат дома. Это тоже было бы интересно проверить.
Да, а с вашей точки зрения, Егор, в чем была особенность этого судебного года?
Ну, да, действительно, то есть, как бы, с одной стороны, шло наращивание такого, ну, какой-то репрессивной волны, да, то есть все больше людей получают реальные сроки за какие-то мелочи, типа репосты, вот все эти глупости. Человек сидит за то, что он покемонов в храме ловил. Продолжаются и не думают заканчиваться все эти уголовные дела, связанные с Украиной, так или иначе. Потому что то один шпион, то какие-то диверсанты, по которым, в общем, ничего не ясно. Кто они, что они, действительно они что-то там планировали. Да, какие-то левые люди. И конечно, этот год все равно переместил фокус на... Ну, благодаря конфликту, видимо, внутри каких-то силовых ведомств, да, переместил фокус на то, что задерживают там очень высокопоставленных силовиков, задерживают высокопоставленных чиновников, то, что, в общем, мы в 2015 году еще такого не ждали, да, несмотря на то, что там уже был и Гайзер, и Хорошавин. Не было ощущения, что это такая волна, которая как бы вскрылась и пойдет дальше. А сейчас, видимо, она пойдет, потому что видно, что это приводит и к тектоническим каким-то сдвигам внутри вообще устройства государственного аппарата. То есть ликвидировали ФМС, ФСКН, и все это тоже отчасти, видимо, эхо возбужденных уголовных дел.
Вот этой антикоррупционной борьбы.
Ну, назовем это антикоррупционной борьбы, как бы, или... борьбы между силовиками, методами борьбы с коррупцией. Как бы,
ну, соответственно, можно предполагать, что в 2017 году эта тенденция будет продолжена, и мы узнаем еще о каких-то новых вот этих антикоррупционных делах, а также, наверное, в 2017 году будут еще дела, связанные с потенциальными кандидатами в президенты, потому что в 2018 году уже в России должны состояться президентские выборы, и, соответственно, вот будут готовиться, наверное.
Ну, я не думаю, что там будет много дел, честно говоря. Ну, то есть, это вопрос в том, как бы, что сейчас решит Киров Лес по Навальному, лишат они его избирательной избираться или нет, и все. А там чего? Ну, не Явлинского же им сажать. Как бы, было бы странно.
А нужно постучать, в общем. В России ожидать можно чего угодно. В эфире Радио Свобода. Видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее также можно было смотреть на телеканале «Настоящее время». Вела программа Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии были специальный корреспондент объединенной редакции РБК Анастасия Михайлова и судебный обозреватель интернет-издания «Медиазона» Егор Сковорода. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Приходите к нам на сайт.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте Радио Свобода.
Значит для вас свободная Россия.
В
идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретные живые потерпевшие.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась освобождающейся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте Радио Свобода 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программа «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.